Нина Катерли. Тот свет. Часть седьмая.
Скоро Марина более или менее разобралась в том, что произошло.
За два... За месяц до того они начали ремонтировать три автомобиля, два джипа и Вольво, чтобы потом продать. Кто-то пригнал эти машины из Германии. Павел с Игорем приводили их в порядок, одна уже была готова. А потом Игорь исчез вместе с машиной, а те, что пригнали, требуют деньги, да не за одну, а за все. Пока Павел крутился, чтобы достать нужную сумму, пытался напасть на след Игоря, начались угрозы. Тут он и перевез меня на другую квартиру. Деньги достал, частично одолжил, что-то выручил, продав свой Ауди. Все равно не хватало. А почему же его все-таки избили? Нет. Выходило почти треть, долго он не успел вернуть, остальное было, как говорится, на подходе. От дома у Павла они уже побывали.
С каждым днем Павлу становилось все хуже. Теперь он уже не вставал, не слушалась правая рука и нога, речь стала затрудненной, дыхание хриплым. В тот же вечер Марина вызвала неотложку. Неотложка – сантранспорт. Павел был без сознания. Марина помогла вынести носилки, села в машину и проводила его до приемного покоя. Там ее записали, как сотрудницу с работы. Продиктовав дежурному врачу домашний адрес Павла и номер его телефона, Марина вышла на улицу, чувствуя пустоту и какую-то странную, горькую легкость.
Сейчас им будет заниматься семья. Это самое правильное. Ну, что бы я делала, если бы он умер в квартире? Ну, каково было бы семье? Узнать о состоянии можно в справочном, через какое-то время даже зайти.
Марина вдруг поняла, что слишком спокойно думает о своей жизни без Павла. Вроде бы душа должна разрываться, а вот не разрывается.
Жалко, конечно. Все время жалко.
Но себе ты можешь сказать. Жалость была какая-то не та, что испытывают к самому любимому человеку. Шло время, и вдруг она поняла, что, оказывается, скучала по матери. Сейчас мать была нужна Марине. Больше всех. Потому что мать – это прежняя жизнь.
Нет, прежнего дома нет. И матери нет. Павла тоже нет и не будет.
И работу Марина потеряла.
Называется крах.
Она еще отпила из горлышка. Ее трясло. Кружилась голова, тошнила.
Это, конечно, нервное, хотя... Господи, а вдруг... Нет, такого просто быть не может, не бывает. Чтоб плюс ко всему еще и залететь.
Марин даже протрезвела.
Ай, плевать. Че, аборт, что ли, не видала?
Ольга застала ее рыдающую и вдрызг пьяную. Марина сидела на ступеньке в двух шагах от бывшей собственной квартиры. В феврале внезапно наступила оттепель. Надежда боялась выйти из дому. Она ничуть не жалела, что поселилась здесь, в этом доме, на краю затерянного в лесах Мокшинска. У Веры Надежда бывала часто. Там было тепло, тепло душе. Там Надежда чувствовала, ей всегда были по-настоящему рады.
Мы его опять в Грачёва высвистали. До утра не вернется.
Да?
Ну, видишь, погода. Так чего мне спрашивается одной под окошком сидеть, как Пенелопа? А с тобой хорошо. Надька, как хорошо, что ты здесь. А то сижу с телевизором, общаюсь. Вон, ситуация стабилизируется. А я сижу, слушаю, как дура. Там выгляжу в окно и вижу, правда, стабилизировалась. Налепим с тобой пельменей.
Давай.
Что-то в голосе Веры было такое, что Надежда безропотно шла к ней. Пить чай, лепить пельмени, просто сидеть у телевизора и обсуждать Верины дела, бесконечные. С недавнего времени по воскресеньям регулярно звонила Марина, ровно в 6 вечера, если была связь. К этому часу Надежда всегда приходила к Вере с Сергеем.
Первый разговор прошел, на удивление, спокойно.
Когда Марина вскользь сказала, что с Павликом больше не встречалась, Надежда, подавив желание сказать «бросил, я так и знала», вдруг расплакалась.
«Маришка, дочка, приезжай к нам, приезжай».
Марина осталась в квартире на Бассейной. На работу Ольга взяла ее к себе в фирму. Пришлось, правда, окончить краткосрочные компьютерные курсы. Тратила понемногу деньги Павла. Возвращать их было некому. После того, как Марина отвезла его в больницу, Павел жил всего неделю.
Вот и все.
Заплакать она не смогла, потому что в душе образовалась дырка. Он был единственным человеком на земле, для которого она была самой красивой и желанной, самой умной и образованной. А он для нее каменной стеной, защитой от всего мира. Теперь, вспоминая о нем, Марина все чаще испытывала грусть и жалость к себе.
Никому на свете не нужна, кроме матери.
А в гараж она все-таки сходила. Прикинулась с заказчицей, мол, ремонтировала здесь свою Хонду.
Вот тут еще работали Паша или Игорь, вроде.
Да, да, ваша Хонда для отмазки. Да. Они тут краденными тачками занимались, пригонят их за бугра, не перекрашивают, там номера сбивают. Там, да. И разборка там, не поделили деньги, что ли, один сбежал с баксами, кого потом из фонтанки выловили. Другой сам помер. Но недавно еще повезло мужику, не помер бы на всю жизнь коллега, позвоночник, ему говорят, перебили.
А что ж, Игорь, значит, тоже...
Все это прошлое. А будущее? Марина была беременна. Все-таки она пошла к врачу. Сказали, что аборт делать поздно, так что выбора нет. Марина даже испытала облегчение от того, что принимать не надо никаких решений.
Да, пусть все идет, как идет.
Днем работа, которая ей нравилась, вечером дом.
Пусть будет ребенок.
Она вдруг вспомнила, в последнем разговоре мать просила ее позвонить Любиной тетке.
Простите, можно Анну Львовну?
Не слышу. Громче говорите.
Анну Львовну!
Кто говорит?
Слон. Говорит Марина. Дочь Нади, подруги Любы, вашей племянницы.
Чья племянница? Какая подруга? Не знаю.
Надя. Надю знаете? Вот.
Нет.
Надя, подруга Любы.
А.
Просила узнать. Как Юра? Где он?
А.
Как его здоровье?
Ага. Будь проклят он, этот ваш Олег, понял?
Блин,
вот так вот, будь проклят, так меня обмануть. Обещал ежедневно возить
что?
Продукты, а теперь требует, чтобы я завещала свою квартиру, а сперва, чтобы приватизировала. А я принципиальная, не хочу, не буду. Я советский человек, я член партии.
Какой еще партии, спрашивают?
Коммунистической партии, Советского Союза. А квартира получена у советского государства, ему же и вернется. Вот так вот, все остается людям, а не этому хаму.
Юра, я спрашиваю, Юра, с ним-то что?
Не знаю и не желаю звонить в этот дом.
Это значило, что Марине придется звонить самой. И она тут же набрала тете Любин номер, который с детства знала наизусть. Там ее тоже долго неприязненно допрашивали, кто да откуда. Наконец, женщина на том конце провода сообщила, что Юры нет.
Как нет? В больнице сказали, выписан.
А им бы только избавиться. Мы работаем. Нянек нету еще и за придурком следить. Ушел он. Понятно вам?
Куда?
Как это куда? У него спросите. У ненормального.
Когда?
Да в среду еще.
Юра пошел искать Любу.
Не мог.
Он толкнул входную дверь, и она вдруг открылась. Тогда он быстро взял пальто и шапку, вышел на площадку и спустился во двор. Он всегда гулял в этом дворе с Любой.
Люба.
Во дворе Любы не было. Юра выглянул на улицу. Люба не шла. Ему стало холодно. И он вернулся. Поднялся по лестнице к своей квартире и стал дергать ручку. Дверь была заперта. Тогда он начал стучать. Стучал долго. Кулаком. Ногами. Никто не выходил. Юра ждал. Потом откуда-то сверху скатилась лохматая черная собака. Она громко лаяла. Юра закричал, закрывая лицо руками, и бросился. Собака гналась за ним, дыша, дыша за спиною. Сзади громко хохотали мальчишки. И только за воротами Юра вдруг остался один. И он заковылял прочь. Прочь, дальше от этого дома, где нет Любы. Он шел. Он шел и шел. К Любе. На улице стемнело. Подул ветер. Было страшно. И Юра заплакал. Любы нигде не было. Мимо торопились люди. У него был дом. А в доме Люба. Их не Юрина Люба. Юра начала колотить дрожь. От ветра он спрятался в какой-то подворотне. Там стояли большие бочки. Юра подошел ближе и увидел в одной из бочек батон.
Вы слушали литературные чтения по страницам романа Нины Катерли «Тот свет». Для вас играли актеры Эра Зиганшина, Ирина Ракшина, Ирина Цветкова, Наталья Попова, Александр Лыков, Нина Усатова, Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Ольга Климович. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.